Он говорит, так, иранец, ночные клубы. Откуда у него, говоришь, друзья из Сербии? А ты знаешь, что самые крупные поставки оружия из Сербии? Ты знала об этом? Я уже вижу, говорит, ты на кокаине в куче, говорит, автоматов лежишь где-то в поезде, в вагоне тебя везут. Ты туда не едешь, ты меня слышишь? Ты не едешь с ним встречаться.
Привет, меня зовут Даша Данилова, а это новый выпуск подкаста «Взаперти». В этом сезоне я рассказываю вам о людях, чья жизнь после пандемии уже никогда не будет прежней. Мою сегодняшнюю героиню зовут Вера Калантар. Калантар – это фамилия ее мужа. Вера взяла ее всего несколько месяцев назад, когда они поженились. Вместе с фамилией в жизни Веры изменилось, если не все, то очень многое. Мы с Верой пару лет учились в одном классе. Уже тогда она знала несколько языков и была не по годам начитанной и целеустремленной девушкой. После школы Вера поступила на философский факультет, и все, конечно, понимали, что впереди у нее научная карьера. Но еще в университете Вера подалась в бизнес.
Это на третьем курсе была университет. Это были продукты питания для японской кухни. Это была доставка суши, мастер-классы по суши-роллам. Доставка была потом оптовая в рестораны тоже всей продукции для японской кухни, китайско-корейской потом. Потом было производство органического печенья к вину. Это там с пармезаном, с песто, с грибами и так далее. Вообще очень обалденная была продукция.
Несколько лет назад Вера вышла замуж и родила сына.
Когда Ирка родился, я сама начала с ним заниматься на английском сразу. То есть вот прям с первых, ну, не знаю, дней жизни. У меня есть куча видео, где он там говорит, ему года нет, он говорит на английском, считает до 10 там уже своим этим кривым языком. Но через полтора года он все забыл. То есть если нет практики, ребенок, ну, он моментально забывает. Поэтому единственный возможный вариант изучения второго языка – это полное погружение в среду.
Еще во время учебы в университете Вера поняла, что ей нравится преподавать. И тут все сошлось. Любовь к преподаванию, сын, которого хотелось научить английскому, и опыт в бизнесе. Когда Эрику исполнилось 2 года, Вера открыла английский детский сад.
Я делала такой детский сад, чтобы мне хотелось туда пойти, чтобы у меня ходила туда племянница моя, у меня ходили практически все дети моих друзей, которые вот отходили на тот момент, и у кого еще там был возраст позволял. Конечно, я открывала такой сад, чтобы мне было не стыдно перед ними, и чтобы мне самой все нравилось, само собой.
Вера и ее коллеги разработали для сада билингвальную методику по программе Кембриджа. До обеда воспитатели общались с детьми по-русски, а после – по-английски. Несмотря на высокий для региона ценник, сад быстро стал пользоваться популярностью. К ноябрю прошлого года в саду была полная загрузка.
До пандемии у меня был практически полный сад. 40 человек, и цена была регулярная, то есть 30 тысяч. С января месяца мы даже повысили, то есть было 33 тысячи в месяц. Для Калининграда это означает, что это прям вообще премиум, просто вот просто премиум. То есть там машины только за 100 тысяч долларов подъезжали. Блин, даже не подходи. У меня были инвесторы из Германии, которые хотели открыть сад в Германии, такой же по моей методике. Почему мы сделали свой бренд? У меня там бельгийский дизайнер подготовил логотип, там все, я летала в Амстердам. То есть за всем этим делом. И у меня были люди, которые готовы были вложиться сразу в сетку 3 садов в Берлине. Я даже дом выставила уже на продажу. Должна была в Берлин сначала переехать. Вот. И, скажем, все пошло не так.
Не так пошла пандемия. Весной во время локдауна детские сады сначала закрыли совсем, но потом все же разрешили работать в режиме дежурной группы на ограниченное количество детей.
Мы открылись на 15 человек, но родители очень стрессовали. У этой категории людей нет необходимости в пандемию ребенка куда-то отводить и работать. И они сидят и взвешивают, типа, нафига я поведу в садик, там коронавирус. Да, если я могу дома посидеть, у нас няня, у нас все дела, что мне там на маникюр съездить, ничего страшного. Поэтому, естественно, мои клиенты, большинство из них выбрало остаться дома, несмотря на то, что мы могли открыться. И я не могу с них в этот момент собирать деньги за месяц, потому что это пандемия.
До конца весны в сад, рассчитанный на 40 детей, ходили 9 человек. К лету их стало 15. Для частного сада, который живет только за счет родительской платы, это означало огромные убытки.
От государства мы получили поддержку, но это было в размере 120 тысяч в месяц при моем ФОТе в 500. То есть только фонд оплаты труда 500, плюс налоги под 100 тысяч на тот момент были. То есть мы очень сильно сократили штат за коронавирус, но тем не менее там 3-4 месяца мне нужно было где-то вынимать эти 1,5-2 миллиона, да. И плюс изначально они говорили о том, что мы дадим вам послабление по налогам, то есть вы не будете платить за весь этот период, а потом они решили, что они передумали, и теперь вы должны заплатить все сразу, но просто позже.
В общей сложности с начала пандемии Вера потратила на сад больше 2 миллионов рублей. Эти деньги пришлось доставать из собственных сбережений. К тому же в жизни Веры и ее сына Эрика за время локдауна произошли не менее серьезные перемены.
Мы садимся в самолет, Москва-Майами, мы прилетаем в Майами. Вот, и девочки, мне стюардессы говорят, что, говорят, это был последний рейс. Я такая, не понял. Она говорит, ну все, говорит, больше как бы не будет рейсов отсюда, то есть это был последний рейс.
В самолет Москва-Майами Вера и Эрик сели еще в марте, когда коронавирус не казался такой уж серьезной угрозой.
Ну, вообще получилось, что я собралась на день рождения, у меня день рождения в марте. То есть я собрала маленький чемоданчик ручной клади с каблуками и вечерними платьями. Только в последний момент единственное, что я решила взять Эрику с собой, потому что я думаю, ну, там лето, там в Майами всегда летом погреется и все такое. Вот. Поэтому Эрике тоже мы собрали маленький чемоданчик. Ну, тогда еще, знаешь, начались вот эти новости про то, что, там пандемия, ну, никому в голову не могло прийти, что там прекратится авиасообщение, что какая-то будет такая... Или там, ну, люди начали говорить, да ладно, типа, на следующей неделе все откроют.
В Америку Вера поехала неспроста. Тут нужно отмотать еще немного назад и рассказать вам предысторию. Вскоре после рождения Эрика Вера и ее муж развелись. Какое-то время Вера наслаждалась свободой, а потом решила, что снова готова к серьезным отношениям. И скачала международное приложение для знакомств.
Там просто люди со всего мира, но фишка этого приложения в том, что оно единственное, по крайней мере, на тот момент, требовало подтверждения личности, ID, и они требовали у тебя подтверждение работы. Ну, то есть, что ты действительно там... Оно называлось типа там для успешных, вот. То есть, что и девушки, скажем, не содержанки такие, ой, там, возьми меня, если такая красивая. Вот, и... Скажем, мужики тоже не «мама, дай повешу у тебя на шее». Вот, то есть, в принципе, люди, ну, профессионалы своего дела.
Вера говорит, что в новом приложении на нее сразу обрушился вал сообщений. Несколько раз ей писал и Али, но среди других адресатов она сначала просто пропустила его сообщение.
По крайней мере, на тот момент там было не так много, что ли, девушек, вот, и там просто был прямо, знаешь, такой прям малина вообще, вот, если ты зашла как девушка, там просто малина, вот, и у меня просто в день было по 800, по 900 сообщений. Я не успевала прочитывать. Не видела, поскольку он там бомбил, то я уже, наверное, оно как-то прокручивало мне вперед. Я потом прочитала, посмотрела на то, что человек писал. Мне очень понравилось. Он сразу, в отличие от всех других, там, девочка красивая, какие у тебя глаза. Это был реально хороший юмор. Вот. И меня это сразу подкупило.
Али Калантар старше Веры на 18 лет. Он родился в Иране. Во времена его детства Иран был совсем не похож на традиционную мусульманскую страну, каким мы представляем его сейчас.
Его папа был министром культуры в Иране до Иранской революции 70-х годов, когда мусульмане-радикалы взяли власть. Иран до 70-х годов – это вообще страна, которую ты никогда себе Иран не представляла. То есть это... Все ходят, как Жаклин Кеннеди, девушки, никаких тебе этих хиджабов, ничего. Американское образование, то есть они, ну, режим вот Шаха Пехлеви такой был очень проамериканский. И потом случилась революция, и его отца убили, и они с мамой и сестрой бежали во Францию. Вот. И он с детства вырос во Франции, и молодость у него прошла во Франции, а уже где-то, по-моему, лет 25, может, 24, он переехал в Штаты.
В Америке Али открывал ночные клубы и вообще вел не самый консервативный образ жизни. Но с годами он понял, что пора что-то менять. Однажды он на полгода уехал на Бали, бросил пить, стал веганом, в общем, вернулся другим человеком. Тогда-то он и познакомился с Верой. А вскоре после знакомства потратил 2 месяца на то, чтобы сделать российскую визу и увидеться с Верой вживую.
Друзья мои с ума сходили. Вот лучшие. У меня есть моя лучшая подруга и ее муж. Вот. Ее муж мне как старший брат. Он все время за меня, за всех моих мужиков там трясся. И он говорит, так, иранец, ночные клубы. Откуда у него, говоришь, друзья из Сербии? А ты знаешь, что самые крупные поставки оружия из Сербии? Ты знала об этом? Так, в следующий раз, что с тобой будет, я уже вижу, говорит, ты на кокаине в куче, говорит, автоматов лежишь где-то в поезде, в вагоне тебя везут. Ты туда не едешь, ты меня слышишь, ты не едешь с ним встречаться.
В октябре прошлого года Али все-таки прилетел к Вере.
Он приехал познакомиться с родителями, как раз с теми самыми друзьями, которые его подкалывали по поводу кокаина и торговли оружием. Вот. И ему очень понравилось.
После этой встречи Вера и Али виделись каждый месяц. Она ездила к нему в Штаты, он прилетал на свидание в Европу. Они даже начали строить совместные планы на жизнь.
Хотели переехать на Бали изначально. Мы, скажем, на этой почве очень сильно сошлись. Я сама очень хотела переехать на Бали. С тех пор, как я туда поехала, побывала. И мы решили, что мы съедемся, то есть я перееду. Он за это время либо настроит так свой бизнес, что возьмет себе управляющего партнера, который сможет за него вести, скажем, да, и за долю прибыли. Вот. Либо просто продаст, и мы уедем и откроем что-то там, ну, на Бали. Что-то, что он там захочет. Он говорит, какой-нибудь бар на берегу с ромом, и все, мне больше ничего ходить в этой рубашке гавайки, больше ничего не надо.
Но вместо Бали Вера и ее сын Эрик в марте прилетели повидаться с Али в Америку, и их рейс оказался последним.
И мы начали ждать. Мы отправили документы в посольство наше российское тоже. Нам сказали, что вы откуда? Я говорю, мы из Калининграда. Говорит, окей, ну когда мы соберем самолет на Калининград, тогда вы полетите. Они отправляли по городам. И причем отправлять они начали где-то, наверное, с июня. То есть они реально собирали, например, самолет там на Екатеринбург. Вот, или на Новосибирск какой-то был город, они прям со всех штатов собирали. Потом, когда уже у нас закрыли на полный шатдаун, то тогда сказали, что, ребята, если у вас нет московской прописки, то в Москве вас посадят на карантин. То есть дальше вы никуда не сможете полететь.
С одной стороны, оказаться в заперти с любимым мужчиной и сыном не такая уж плохая ситуация. С другой стороны, Вера совершенно не собиралась переезжать к Али в марте, не закончив дела в России.
У меня там, ну, остался бизнес, мы вообще без вещей, понимаешь, ну, как бы, что называется, не собирайся. У меня няня там осталась, с которой мы до этого... Мы же собирались переехать в Штаты, но мы планировали переехать в сентябре, то есть подготовить все это дело. И мы няню свою хотели перевести, и она тоже собиралась с нами, то есть она осталась там.
Вера, Али и Эрик прожили вместе несколько месяцев. Когда, наконец, появились вывозные рейсы в Россию, стало понятно, что возвращаться им не так уж и хочется.
Он приехал, по-моему, с работы, с ресторана, и говорит, мы сегодня, говорит, попробовали, говорит, новые печеньки испечь. Я говорю, печеньки? Я говорю, у тебя там кальяны, гамбургеры. Я говорю, какие печеньки? Он говорит, ну, Эрик, говорит, дай маме попробовать. Он несет эту коробку с печеньями, типа. Ну, вот я открываю там кольцо. Но это было в июле, он мне сделал предложение.
Вера и Али поженились летом. Из-за пандемии пышной свадьбы не было. Они сходили на роспись вдвоем, поужинали в соседнем городке, а в медовое путешествие уехали на машине во Флориду. В это самое время оставшийся в России детский сад продолжал сдавать позиции на фоне пандемии. Вера и ее коллеги пытались что-нибудь придумать. Открыли онлайн-занятия для детей, которые сидели дома, снизили стоимость больше, чем на треть, брали кредиты на поддержание бизнеса, но проблему это не решало. Детей все равно не хватало. Осенью, получив налоговый счет на 200 тысяч рублей, Вера поняла, что сад придется закрыть.
Когда Алан мне про это говорил про это много, и он говорил, я просто не могу смотреть, как ты мучаешься с этим бизнесом, сколько ты в судах торчишь, сколько ты всего решаешь, а выхлопа ноль. Ну, то есть для чего это? Это хобби? Оно не приносит удовольствия тебе, если это хобби. Если это бизнес, тогда где деньги, Зина? И я не могла себе долго признаться и признать, что просто это фейл. Надо его признать. Двигать дальше. Вот потому что в моей голове я всегда человек, который, ну, блин, не падает, понимаешь? Вот, такой синдром отличницы немножко. То есть не падает. Если вот что-то не пошло, значит, это потому что я не захотела. А здесь тут от меня уже, блин, ничего не зависит.
Вера выставила сад на продажу и объявила сотрудникам и родителям, что до конца года либо продаст его, либо закроет. Тем временем они с Али открыли общий бизнес в Америке. ресторанчик иранской кухни в Вашингтоне. Вера даже освоила национальную кухню мужа.
Я вообще эту кухню освоила с нуля и никогда ничего не готовила. Иранского, еще и там мясо на огне, шашлыки, да боже мой, нет. Я люблю печь, там у меня есть диплом по выпечке, но с такой готовкой я никогда особо не любила возиться. А здесь, да, мне стало интересно, я освоила, потому что если ты руководишь рестораном, ты должен вообще понимать, как все делается. И потом наступил такой период, когда у меня два повара заболели, основные, а в помощниках были только испаноговорящие ручки, которые ничего не умеют. И мне пришлось работать на кухне с утра до вечера самой. Делать все, абсолютно все процессы. Там от варки риса, мойки кастрюль, да, просто всего.
История Веры очень нелинейная. Если обычно у людей перемены происходят в какой-то одной сфере жизни, то в случае Веры изменилось примерно все. Я спрашиваю Веру, где бы она сейчас была, если бы не пандемия?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что я бы сейчас уже все равно жила бы здесь, потому что мы планировали переехать в сентябре. Я думаю, что мы бы уже были готовы осуществить наш 5-летний план сейчас, а 5-летний план — это переехать на Бали. Я всегда считаю, что все складывается наилучшим образом, даже если это что-то, что может расцениться как негативное кем-то. Я просто принимаю, и поэтому не могу сказать, хорошо это или плохо. Так получилось. Было очень много классных моментов в этом году. Мы поженились, там, то, как наша семья вообще живет каждый день, то, как наши мальчишки ладят друг с другом, то, как наши две семьи объединились. Ну, это невероятно. И я, по крайней мере, и он, я думаю, меня, мы оба увидели друг друга вот в этой суперстрессовой ситуации. Мне кажется, ну, в таких тяжелых обстоятельствах, в которых очень полезно увидеть человека, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни. И когда ты уже понимаешь, как вот он раскрывается, ты уже думаешь, блин, мне уже ничего не страшно. Вот, как бы, и ему уже со мной ничего не страшно. Там, он уже всякое меня видел, да, и я его всякое видел. Могло быть по-другому? Могло. Но не факт, что это было бы лучше.
Это был подкаст «Взаперти». Меня зовут Даша Данилова. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях или расскажите своим знакомым. А если у вас есть история о том, как вашу жизнь или жизнь ваших знакомых изменила пандемия, напишите мне об этом. И не забывайте, мойте руки, берегите близких, слушайте подкасты.